ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 25 листопада. З вами Сергій Обламійко. Головні теми. Беларусь продала свою газотранспортную систему России. Сегодня в Москве Александр Лукашенко подписал погоднение о продаже «Газпрому» опошних 50% акций «Белтрансгазу». В отказ Россия погодилась изменшить цену на газ для Беларуси. Гость эфиру – старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк. Зим мы погутрим про опошние белорусско-российские погоднения. Сусветная громадскость не спыняя намагания изменить лёс Олеся Беляцка. 64 правооборонные организации из усяго свету выступили закликом до улада у Беларуси неоткладно вызволить правооборонцу. Ці можна погодиться со стверджением, что Брюссель проиграе Беларуси Украину Москве? Про это в нашем блиц-анализе. Поводле официальной статистики, что год каля 5000 белорусов съезжают за мяжу на стало место жыхарства ці на заробки. Незалежные эксперты называют лишь бы у разы большее. У эфире Радио Свобода. Выники дня 25 листопада. И зараз Алексей Знаткевич с оглядом основных белорусских подеев.
Керовники Беларуси и России подписали пакет газовых домовов. Беларусь продала России магистральные газопровозы «Белтрансгаз» и отримала знижку на цену газу на будущий год. Россия так само обязалась выдать шматмиллиардный кредит на будовництво в Беларуси атомной электростанции. 64 правооборонные организации из усяго свету выступили с листом, у яким закликают белорусские улады неоткладно снять все обвинувачивания супроть правооборонцы Олеся Беляцкого и спынить его криминальный переслед. Каля беларускай амбасады ў Стокгольме прайшоў пікет у падтрымку Бяляцкага. Удзельнікі патрабавалі вызвалення праваабаронцы і іншых палітвязняў у Беларусі. Камітэт ААН па правах чалавека скрытыкаваў Беларусь за тое, што не праводзяцца належныя расследаванні, калі ўзнікаюць падазрэнні ў катаванні зняволеных. Сярод ахвяраў гэтак званых бытавых злачынстваў у Беларусі сёлета 75% жанчыны. Такія дадзеныя агучыла Міністэрства ўнутраных спраў 25 лістапада у Міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў дачыненні да жанчын.
Кожная чацвёртая жанчына з различнай частатой падвяргаецца фізічнаму насіллю, 22,4% испытывают эканамічнае насілле ў сям'і і 13,1% сексуальнае насілле са стороны мужа или пастаяннага партнёра.
У берасці за некалькі гадзін до выступления забаранили концерт Лявона Вольского в кавярне «Свояки». В апошний момент организаторы поспели домовиться и перенести концерт у Берастейскую греко-католицкую парафию. Суд Слуцку оштрафовал на 700 тысяч рублей громадскую активистку Зинаиду Тимошек, якую обвинователю в образе гонору и годности 23 депутатов районного совета. И они отгукнулись на запрошение поудельничать у добропорядка немясцовых могилок. Активисты компании «Наш дом», которые ладили акцию, подрыхтовали депутатам именные рыдлевки у выгляде крыжов.
Я понимаю, что вот эта женщина, она просто святая. И ее так обгадили. Я, побывши на этом суде, извините, я и пятому, и десятому закажу, что люди добрые, не ходите вы, хай оно тут валяется, но только чтобы вот так вот не полоскали.
Человек проявил инициативу, ее сейчас обвиняют за то, что она хорошее дело сделала.
Про основные белорусские подеи рассказывал Алексей Знаткевич, а мы зараз вернемся до некоторых из них больше подробязно. Сегодня в Москве в рамках поседжения Высшего Державного Совета так званой Союзной Державы Беларуси и России был подписан пакет газовых домовов, згодно с яким Беларусь продала России магистральные газопроводы «Белтрансгаз» и отримала интеграционную знижку цены на газ в наступном годе, поведомляет Валер Калиновский.
Открываючи посяджэнне Вышэйшага Дзяржаўнага Савету, Александр Лукашенко паведаміў, што яшчэ 3 месяцы таму ён дамовіўся з Медзведзевым, што яны не будуць гробіць праект саюзнай дзяржавы, якая з'яўляецца не толькі эканамічным, але і вайскова-палітычным утварэннем. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Медзведзеў падтрымаў Лукашэнку, заявіўшы, што саюзная дзяржава свайго патэнцыялу не вычарпала, а сёлета набыла новае дыханне, стала дзейнічаць больш дынамічна і змястоўна, хоць летась многія думалі, што яна выдыхла. И я скажу шчыра, Российская Федерация этому радая, сказал Медведев. Поводле подписанных сегодня домовов, у первом квартале 2012-го цена на газ для Беларуси складе 165 долларов за 1000 кубометров. Это амаль удвоя менее, чем Беларусь повинна платить у четвертом квартале 2011-го. При этом «Газпром» набывает все 100% акций «Белтрансгазу». Это великое питание, якое урегулюе наши отношения с Беларусью на годы наперед и даст махчимость обеспечить безумовный транзит праз белорусскую территорию наших энергоносбитов спожитцам у Европе, заявил за этой нагоды Владимир Путин. Беларусь, по воле гонных слов, отримает так званую интеграционную знижку и на протягу нескольких годов выйдет на ровнодоходные цены до 2014 года. Як патлумачив в свободе менский экономист Сергей Чалы, ровнодоходные цены обозначают кошты на газ, привязанные до нейкого российского региона. У нашей выпадку Ямало-Ненецкой округи. Тут нема особливого альтруизму с российского боку, признал спадар Чалы.
Это по большому счету то, что Россия должна была нам еще со времени начала работы таможенного союза, а потом отложила до времени введения единого экономического пространства. А потом еще нам пришлось для этого подписать эту декларацию о евразийском этом сообществе. Одолжение нам Россия не делает. Это то, для чего мы во все эти таможенные союзы иступали. Закон единой цены должен работать. И Россия долго просто на это не шла. И сейчас она это выдает как какую-то там чуть ли не там благотворительность.
Звычайным белорусским споживцам не варто различивать, что газ станет таннейшим. Поводле подликов Сергея Шалага, у связи с межурадовой домовленностью об норме рентабельности Белтрансгаза, газ для их подорожает прикладно удвоя. Все лето насельница платит по 110 долларов за 1000 кубометров, а в будущем годе – каля 200. Держава ж по новых коштах газу будет экономить каля 3 миллиардов долларов, плюс отримает 2,5 миллиарды за Белтрансгаз. Это подтримает экономику и владу Лукашенки во умовах кризису, признал спадар Чалы. То есть, что Белтрансгаз, продаденный России, его настерживает, покольки не было еще прикладов, как Газпром цалком володал газовой структурой у некой краине. Былый супрацовник Белтрансгазу Олесь Мех называет продаж этой компании России погрозой незалежности Беларуси.
Россия была стратегичное предприятие Беларуси. Это предприятие является ключом до всей экономики. Тут уже не тис Москвы, это коли державу просто берут за горло и все. Треба этих чиновников попередить, что то решение, что они приняли, это решение незаконное и антибелорусское.
Олесь Мех перекананы, что в рэшт Беларуси придется платить рынковую цену газу. Аналитик у галине энергетики Татьяна Манёнак меркуе, что переход Беларуси на так званые ровнодоходные с Россией цены на газ напэвно будет откладены позднее, чем на 2014 год, как обещает Путин. Питание в том, какие гарантии тут отримает Минск. Але на этот момент Беларусь имеет от России значные экономичные преференции, кажет спадарыня Манёнак.
Я думаю, что зроблена эта плата Российской Федерации за те интеграционные проекты. Это еще таки намек для Украины. Поглядите, когда вы уступите ось наше интеграционное объединение, вы так само отримаете такой истотный бонус.
А прача газового сегодня было подписано и атомное погоднение. Россия обязалась выдать Беларуси шматмиллиардный кредит на будовництво АЭС.
Рассказывал Валер Калиновский. Я додам, что помер российского кредиту складая 10 миллиардов доляров с выкористанием его на протягу 10 годов и с погашением на протягу 15 годов. Вот же официальный Минск отримал от России знижку на газ у 2012 году. По воле керовника российского раду Путина, блакитное палево будет поставляться у Беларусь по 165,5 доляров за 1000 кубометров. Что означают эти танные цены для Беларуси? Меркование экспертов записал наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Поводле экономиста Георгия Грыца, Беларусь будет платить за газ у наступным годе амаль на 40% менее, чем сёлета, хоть, видать, сподевались на 50%. Цена будет меньше, чем для краин потенциальных конкурентов. Белтрансгаз станет российским предприемством и будет куплять газ по 165,5 доляра за 1000 кубометров. Те застанется эта цена и для белорусских споживцов.
А дальше Белтрансгаз заключает контракт и будет продавать своим потребителям. логично, априори можно ожидать, что эта цена тоже уменьшится и для конечных потребителей. Хотя, возможно, исключение, но в данном случае это будет переговорный процесс, к которому, по большому счету, государство не должно иметь никакое отношение. Иначе это будет вмешательство уже в дела субъекта хозяйства, при том иностранной собственности.
Поводу керівника аналітичного центру стратегии Леонида Заики, танные цены на газ, нижайшие, чем у новокольных краин, это как танный наркотик. Для Лукашенко это карт-бланш на ближайшие 8-10 годов президентства разом с Путиным и захование кремлевской стратегии отсечения Беларуси от Европы.
Это просто сохранит нереформируемую экономику.
Это просто захавае нерефармаваную экономику, бездарных директоров и дренных министров. Чисто для Беларуси, для белорусского бизнесу, для конкурентной эффективной экономики это дренно. Россия реализует свой сценарий, который она написала для Беларуси у снежни. Лукашенко стал президентом, у Лукашенко только выбор кремлевской ориентации. И далее интеграция Беларуси, такая пилотная, демонстрационная, якая будет для всех подставой працы на Москву. Это первый узор интеграции, который показывает Украине, Армении, Молдове и иншим, что будет, когда краины будут уходить у интеграционный пул Кремля.
В этот российский кремлевский интеграционный пул.
Поводле политолога Александра Класковского, погоднение у Москве свечить про сдачу суверенитету Беларуси.
Я сгадываю, как летость под час информационной войны белорусское кремлевство казало, что Россия это империя, что тамтейшие олигархи сквапные, драпежные и так далее. То есть пытание, что яны стали раптом филантропами, конечно, пытание риторичное. И зрозумело, что сегодня Москва дзейнічае паводле класічнай схемы сыру ў пасцы. Вось гэтыя зніжкі, гэта зніжкі за тое, каб глыбей зацягнуць Беларусь у гэту вось пастку Еўразійскага саюзу і разбрацца з тупейшай маёмасцю сёння, а заўтра дыктаваць свае ўмовы і ў палітыцы. Таму, калі казаць наўпрост, гэта ідзе здача па частках суверэнітэту Беларусі. Канечне, беларускае начальство, як заўжды, трымае ў галаве хитры, як яму здаецца, план, што зараз вось мы ўсё гэта падпішам, а потым як-небудзь выкруцімся. Так вось пытанне, ці ўдасца заўтра выкруціцца, калі ўсе масты на захад спалены, а ўнутраных рэсурсаў у беларускай мадэлі не засталося.
Пытается политолог Александр Класковский. Вы слушаете Радио Свобода. Выники дня 25 листопада и зараз на черзе наше опытание. Лукашенко продал Белтрансгаз России. Тимел ён, на ваш погляд, право продать маёмасць, якая належит усяму белорусскому народу. Отказывают жыхары Могилёва.
Нет. Наверное, надо было спросить у этого народа, потому что это не собственность Лукашенко. Предприятие, после продажи которого влияние России еще больше увеличится на Беларусь, и, скорее всего, это будет негативное влияние.
Народ его выбрал, наделили его правами. Поэтому наверняка он понимает, что да, это не хотелось бы, но когда у вас в кармане пусто, вы приходите к соседу, одолжи. Или кто-то вы вынуждены продавать.
Нет, не имеет. Он гарант Конституция. А хозяйственной деятельностью занимается премьер-министр. Он не должен что-то продавать, покупать, иметь свой президентский фонд, пол бюджета страны, который состоит. Или вообще мы не знаем, что.
Надо было с народом посоветоваться, наверное. Ну, когда он хотел стать президентом на третий срок, он проводил референдум. Так можно было и сейчас хотя бы через местные власти провести какое-нибудь анкетирование или еще что-нибудь.
В нашем кризисе все возможное, что даже имел. Все страны Западной Европы, что там забастовки будут, эти забастовки не нужны. Нам тоже не нужны. Правильно.
Знаете, я в политику не лезу, это не мои вопросы.
Останемся с чем-нибудь. Продают же больше, так продаем и этот. Ну, в принципе, надо подумать.
Нет. Ну, потому что это наше, и вообще, это, я думаю, что должно было согласоваться. И вообще это нехорошо. Проблем много стало. Не факт.
Не факт, что их не будет. Должна быть хоть какая-нибудь организация, допустим, парламент какой-нибудь, которая вперед ставит не его на то, что он захотел, а спрашивал народа.
Лично я за слияние с Россией. Я не вижу смысла в нашей незалежности, непонятно от кого. И газ, и все. И все равно мы живем за счет России?
Я, наверное, не отвечу на этот вопрос. Я за новостями слежу на Хартии, но как бы свои комментарии я, наверное, не смогу сказать.
Складанное питание. И он не выполняет все, что написано в Конституции.
Не, это меня не касается. Это пускай он сам решает. Потому что я скажу, потом будут у меня какие-нибудь проблемы. У меня есть свое выбор, но пусть не мило. Ну, в основном так люди думают, но говорить это со слух никто не будет.
Гэта былі меркаванні жыхароў Магілёва пра продаж Белтрансгазу Расіі. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Вынікі маскоўскага саміту. Хто ў выйгрышы?». На перамовах вышэйшага кіраўніцтва Беларусі і Расіі прыняты важныя рашэнні. Што страчвае Беларусь ад продажу Белтрансгазу? Ці вяртаецца Масква да энергетычных субсідый саюзніку? У чым прычыны пацяплення адносін? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аналітык Александр Федута з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктэр з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. У эфіры Радыё Свабода. Вынікі дня 25 лістапада. З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Беларусь прадала сваю газатранспартную сістэму Расіі. Сёння ў Маскве Александр Лукашэнка падпісаў пагадненне аб продажы Газпрому апошніх 50% акцый Белтрансгазу. У адказ Расія пагадзілася зменшыць цану на газ для Беларусі. Хвілін праз 10-15 госцем эфіру будзе старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. З ім мы пагутарым пра апошнія беларуска-расійскія пагадненні. Сусветная грамадскасць не спыняе намаганняў змяніць лёс Алеся Бяляцкага. 64 праваабарончыя арганізацыі з усяго свету выступілі з заклікам да ўладаў Беларусі неадкладна вызваліць праваабаронцу. Бяляцкі асуджаны на 4,5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму нібыта за ўтойванне прыбыткаў. Выслухаеце Радыё Свабода. Брусэль прайграе Беларусі ў краіну Маскве, сцвярджаюць у сваім артыкуле аўтары польскай газеты «Выборчай». Рэжым Александра Лукашэнкі робіць, што хоча, таму што яму пакуль не патрэбны еўрапейскі пернік. Да таго ж, згледзячы рэжыму сумнеўны, бо ў яго зноў ёсць моцны заступнік – Расія. А спугі ён толькі смяецца, бо еўрапейскія фінансавыя і візавыя санкцыі супраць чыноўнікаў аказаліся не надта цяжкія, пішацца ў артыкуле. Ці можна пагадзіцца з такімі высновамі? Што могуць зрабіць еўрапейскія палітыкі, каб прыцягнуць афіцыйны Менск да больш шчыльнага супрацоўніцтва з Еўропай? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі вы можаце пагадзіцца з галоўным тэзісам гэтага артыкула ў газеце «Выборчай» пра тое, што на дадзены момант Брусэль прайграе Беларусь і Украіну Маскве, і галоўны, так сказаць, доказ гэтага тэзісу тое, што Еўропа не можа на дадзены момант даць тое, што дае Масква. Некалькі сотняў мільёнаў еўра з бюджэту ўсходняга партнёрства, які яшчэ цяжка даволі атрымаць, не параўнальны з тымі мільярдамі, якія дае на сёння день Беларусь и Россия.
Что ты что Беларусь и так, сапраўды, с этими думками можно погодиться. На самом деле, Россия сегодня пропоновала и дает, небыто, значно более, чем пропоновал Евразвяз, а по-другому она никаких умов не выставляет при этом на кон демократии, правов человека, рынковой экономики и так далее. И задовольняет то, что есть. Евразвяз, напевно, не настолько затекавленный у Беларуси, насколько затекавленная Россия.
Такую позицию в развязу критикуют довольно часто, але коли поставить питание по-иншему, что может Евразвяз пропоновать менавіта конкретному сегодняшнему режиму Беларуси Александру Лукашенко и побудованной его политической системе, как этому режиму было привабно идти у бок Европы?
Ну, я меркую, что белорусским уладам потребны только гроши, ну и еще в полном смысле отсутность политических умов. Чем больше грошей, тем больше вероятность, что они погодятся на те и иншие пропановы, ну, коли это, безумовно, не поставить под сомнение ихнюю уладу.
З гэтага пункту гледжання все-таки Європейскі зв'яз гэта тая унія, якая пабудавана ў тым ліку і на маральных і палітычных, ідэалагічных, ідэйных каштоўнасцях. І выглядае, што Європа ніколі не зможа ад іх адмовіцца, пакуль нават такая, і гэтым яна і прывабная для многіх людзей. І калі Європа все-таки будзе патрабаваць ад афіцыйнага Мінску менавіта дэмакратызацыі, як можна спрагназаваць далейшыя адносіны Беларусі і Брюсселю?
Ну, тое, што аб'яднаная Европа будзе патрабаваць ад Беларусі дэмакратызацыі, у мяне асабіста з сумленнем не выклікае. Іншая справа, наколькі ёй удасца дамагчыся гэтага. На дадзены момант ніякіх добрых прагнозаў у гэтым сэнсе я даць не магу. Адзінае, што я ніяк не вельмі ўпэўнены, што вось гэтыя расійскія ўсе падарункі за проста так, за прыгожыя вочы, за згоду ўступіць у мытны звяз, у расійскі звяз і гэтак далей. Можа, праз пэўны час мы даведаемся пра нейкія ўмовы, якія былі высунуты, якія могуць не спадабацца афіцыйнаму Мінску, і тады беларускае кіраўніцтва можа пачаць шукаць нейкую дапамогу звонку, якую можа аказаць толькі Захад, у тым ліку Еўрапейскі звяз, і таму я ўсё ж не выключаю канчаткова, што масты яшчэ не спаленыя зусім, і мяркую, што праз некаторы час мы яшчэ ўбачым спробы беларускіх уладаў нейкім чынам наладзіць стасункі з аб'яднанай Еўропай.
Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолаг Андрэй Фёдараў. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 25 лістапада, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гэты чалавек з гітарай стаў сімвалам беларускіх акцый пратэсту. Ягоны сын пачаў свой шлях у амерыканскую палітыку, каб нешта змяніць для Беларусі. Сокалавы воюшы у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вынесены учора прысуд праваабаронцу Алесю Бяляцкаму 4,5 гады пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці працягвае каментаваць у Беларусі і за мяжой. Гучаць новыя заявы з патрабаваннем вызваліць праваабаронцу і зняць з яго абвінавачанні, расказвае Владзімір Глот.
64 праваабарончыя арганізацыі з усяго свету выступілі з лістом, у якім заклікаюць беларускія ўлады неадкладна зняць усе абвінавачванні супраць Алеся Бяляцкага і спыніць яго крымінальны пераслед. Мы лічым, што Алесь Бяляцкі быў пакараны за свой законны ўдзел у справе абароны правоў чалавека ў Беларусі. Пазоў супраць Алеся Бяляцкага – гэта яшчэ адзін крок беларускіх уладаў супраць праваабаронцаў, каб паспрабаваць прымусіць замаўчаць галасы, якія нагадваюць пра абавязанне Беларусі ў галіне правоў чалавека, гаворыцца ў заяве. Справа Алеся Бяляцкага абавязкова прагучыць на наступным тыдні ў Познане, дзе пройдзе форум грамадзянскай супольнасці «Усходняга партнерства», кажа нацыянальны каардынатар форуму па Беларусі Улад Вялічка.
На сустрэчу ў Познане запрошаны прадстаўнік Вясны у якасці госця. Так ужо склалася, што і запрашэнне было яшчэ да таго, як стала вядома пра прысуд. Зараз, канешне, я думаю, што тэма Алеся будзе гучаць і ў Познане. Ніякім чынам немагчыма проста прымаць такога кшталту прысуд. Думаю, што і грамадзянская супольнасць, і беларуская, і еўрапейская будзе вельмі жорстка каментаваць і рэагаваць на такого кшталту рашэння.
Кандыдатуру Алеся Бяляцка будуць прапаноўваць і на Нобелеўскую прэмію міру, заявіў міністр замежных справ Літвы Аўдроніус Ажубаліс. На думку літоўскага палітолага Лаўруса Бялініса, гэта слушный крок.
Бяляцкий, по сути дела, становится своеобразной болью литовской политической элиты, потому что определенная вина в этом есть со стороны Литвы. И таким образом отношение к нему особенно чуткое. И понимая то, что Бяляцкий является в этом регионе, по сути дела, политическим узником, заключенным, который в этом регионе, которых очень немного сейчас, выдвижение его на такую премию, мне кажется, достаточно логичным, хотя, конечно, все будет зависит от того, какие другие кандидаты будут.
Не обминули своей увагой справу Бяляцкага и державные белорусские СМИ. Их працу назиральники от Международной Федерации правов человека и Всесветной Организации супраць катаванняў у супольной заяве еще два тыдні тому назвали «абразлівая кампанія паклёпу». Подобно, что за гэты час ничего не изменилось. Наприклад, учора у репортажі на телеканалі СТВ гучало ствердження про нібито велізарне багаття правооборонці, особливо ринкові кошти двох квартир, які належать Біляцькому. І ні слова про те, що друга квартира набивалася виключно під офіс «Весни». Менавіта відсутність офіційної реєстрації і примусила набивати квартиру для офіса на фізичну особу. Про гэта штодня гаварылася на працэсе Біляцька. Дзяржаўнае тэлебачанне, аднак, пра гэта не згадала.
Фінансавая кармушка незарегістрированого в Беларусі правозащитного центра оформлена на фізліцо, лично руководителя Біляцкого. Почему? Вопрос риторический.
Сябра правлення Беларускай асацыяцыі журналістаў Яніна Мельнікова кажа, што ў асвятленні дзяржаўнымі медыямі працэсу Біляцька няма нічога дзіўнага альбо таго, чаго не назіралася бы раней.
Державные сродки масової інформації ці хутчэй державні сродки пропаганди, яны завжди користалися ось такими хитриками і такими нечесними, непрофесійними з пункту глядження журналістики прийомами, як сказати А, не говорячи Б, давати ніякі намеки, ніякі нібито факти, які я повинні уразити читача, які я повинні його, ну що називається, упевнити тим, що особа ніяка ці організація, що яны сапраўды порушили законодавство Беларусі.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо сябра правління Білоруської асоціації журналістів Яніна Мельнікова. А зараз слово слухачам свободи.
Завершилось позорное судилище над Олесем Беляцким. А 30 ноября будет оглашен обвинительный приговор Коноваловому и Ковалеву. Скорее всего, что для обоих это будет смертная казнь, а не пожизненное заключение. Потом приговор приведут в исполнение. Через некоторое время, как и в Витебском деле, возможно, появятся новые обстоятельства. И окажется, что Коновалов и Ковалев невиновны. Но их уже нет. А настоящие преступники будут разгуливать на свободе. В этой связи возникает вопрос, можно ли белорусское общество считать виновным за вынесение таких подобных приговоров, необоснованных, незаконных, неоправданных. Хотелось бы узнать мнение слушателей свободы по данному вопросу.
В ракурсе Лубянско-КДДшного замирения на саммите в Москве и ЧП 11 апреля наводит на размышления. Вот в фильме «Сиднея Поллока» про танцевальный марафон, там ведь почему продюсер спрятал одежду? А чтобы вызвать жалость к жертвам воровства. И не было ли 11 апреля делом вызвать жалость к Лукашенко как жертве ЧП? Я думаю, что это очень важный вопрос.
Поездка Лукашенко в Москву с продажей Белтрансгаза напоминает поездки русских князей в Золотую Орду. Туда везли подарки, назад разрешение на княжение. История действительно повторяется в виде фарса.
Радио свободы почув, як одна пенсіонерка кричала, що як їй добре живеться і якая у яе великая пенсія – 1 200 000 рублів. І вона хоче всіх постріляти, хто супроть гаранта. У таких старих зусім нема мозгов. Хліб тепер коштує 3 000 рублів і важить 900 грам. До їх треба додати 4 нулі, які відкинув гарант, отримлюється за 17 год. Без війни, без революції, без розрухи хліб коштує 30 000 000 рублів. І гэта нам кажуть, що він самий лепший. А хто ж їх представляє самий хужейший?
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 25 листопада. З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини серед іншого ми погутеримо з гостем ефіру, старшинем консервативно-християнської партії БНФ Зяноном Пазняком про опошнє білорусько-російське погоднення. Сьогодні Білорусь продала Росії опошнє 50% акцій своєї газотранспортної системи. А зараз криху про надвор'я. 26 листопада у Білорусі буде облачно з проясненнями, короткочасові опадки, мокрий сніг або дощ, махчимий гололед. Температура повітря ночі -3 +3, днем +1. У Мінську буде облачно, мокрий сніг або дощ, ночі 0 + 2, днем 3-5 градусів тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Олексій Знаткевич подає основні білоруські новини.
Кіраўнікі Беларусі і Расіі падпісалі пакет газавых дамоваў. Беларусь прадала Расіі магістральныя газаправозы Белтрансгаз і атрымала зніжку на цану газу на будучы год. Расія таксама абавязалася выдаць шматмільярдны крэдыт на будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. 64 праваабарончыя арганізацыі з усяго свету выступілі з лістом, у якім заклікаюць беларускія ўлады неадкладна зняць усе абвінавачванні супраць праваабаронцы Алеся Бяляцкага і спыніць яго крымінальны пераслед. Каля беларускай амбасады ў Стакгольме прайшоў пікет у падтрымку Бяляцкага. Удзельнікі патрабавалі вызвалення праваабаронцы і іншых палітвязняў у Беларусі. Камітэт ААН па правах чалавека скрытыкаваў Беларусь за тое, што не праводзяцца належныя расследаванні, калі ўзнікаюць падазрэнні ў катаванні зняволеных. Сярод ахвяраў гэтак званых бытавых злачынстваў у Беларусі сёлета 75% жанчыны. Такія дадзеныя агучыла Міністэрства ўнутраных спраў 25 лістапада у Міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў дачыненні да жанчын.
Кожная чацвёртая жанчына з различнай частатой падвяргаецца фізічнаму насілю, 22,4% испытывают эканамічнае насілле ў сям'і і 13,1% сексуальнае насілле са стороны мужа или пастаяннага партнёра.
У берасці за некалькі гадзін да выступлення забаранілі канцэрт Лявона Вольскага ў кавярні «Сваякі». У апошні момант арганізатары паспелі дамовіцца і перанесці канцэрт у берасцейскую грэка-каталіцкую парафію. Суд Слуцку аштрафаваў на 700 тысяч рублёў грамадскую актывістку Зінаіду Цімошак, якую абвінавацілі ў абразе гонару і годнасці 23 дэпутатаў раённага савету. Тыя не адгукнуліся на запрашэнне паўдзельнічаць у добраўпарадкаванні мясцовых могілак. Актывісты кампаніі «Наш дом», якія ладзілі акцыю, падрыхтавалі дэпутатам імянныя рыдлёўкі ў выглядзе крыжоў.
Я понимаю, што вот эта женщина, она просто святая. И её так абгадзілі. Я, пабыўшы на этом судзе, извините, я і пятому, і десятому закажу, што людзі добрыя, не хадзіце вы, хай оно тут валяецца, ну только чтоб вот так вот не паласкалі.
Чалавек прыявіў ініцыятыву, і её сейчас абвіняюць за том, што она хорошае дело зрабіла.
Пра беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Госць нашага эфіру – старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. З ім гаворка пойдзе пра апошнія беларуска-расейскія пагадненні. Сёння Беларусь прадала сваю газатранспартную сістэму Расіі. З Зяноном Пазняком гутарыць мой калега Сергей Навумчык.
96, здаецца, у 97 годзе вы ўпершыню заявілі пра намер Расіі ўзяць пад кантроль беларускую маёмасць, прадпрыемствы і транспартную інфраструктуру. Я памятаю, што шмат кім тады гэта ўспрымалася не проста крытычна, але і іранічна. І вось лейтматывам такога стаўлення была фраза «Дык каму патрэбна нешта ў Беларусі?». Аказалася, што патрэбна, і вось сёння «Газпрам» робіцца цяпер ужо поўным на 100% уладальнікам Белтрансгазу. На вашую думку, што будзе наступным?
Не мае значэння, што будзе наступным. Істотна тое, што наступнае будзе. Тут трэба ўлічваць задачу Москвы, стратэгію, разлічаную на пэўны час. Расейскай павінна стаць уся беларуская маёмасць і нерухомасць, перш за ўсё зямля. Расейскай павінна стаць наша інфраструктура і наша рабочая сіла. На пераходны перыяд захоўваецца фікцыя асобнай дзяржавы з сатрапам на чале, на якога будзе скідвацца адказнасць. Сатрапія спатрэбіцца найперш для таго, каб вынішчыць нацыянальна-этнічныя асновы беларускага народа і змяніць насельніцтва. Пасля гэтага адпадае неабходнасць назвы «Беларусь» і наяўнасці асобнага дзяржаўнага ўтварэння. На гэтым этапе павінен стацца фінал гістарычнай вайны і рэальны канец вялікага княства літоўскага. Наступнай распрацоўкай стане Польша. Усю гэтую палітыку, якая робіцца на нашых вачах, апантана падтрымлівае расейскае грамадства і так званы рускі народ, які сам знаходзіцца на стадыі вымірання. Што да «Газпрому» і «Белтрансгазу», то расейцы разумеюць, што гэтая здзелка незаконная. Спадзяванне толькі на знішчэнне Беларусі. Калі ж Беларусь застанецца, вызваліцца ад рэжыму і адродзіцца, то «Белтрансгаз» і не толькі «Белтрансгаз» будзе вернуты беларускаму народу, Докладнее, Беларусь по праву сама забере свое.
Выказываются такие меркования, что створаемый по инициативе Путина так званый Евразийский союз мае у значной ступени пропагандистский характер с уликом будущих президентских выборов у России и с уликом ностальгии значной частки российского электората по СССР. Вот как вы оцениваете перспективы такого утворения, ну, в том лику и у войсковой сферы?
Российская политика экстенсивная, агрессивная и имперская. Яна конкретная. У ёй ніколі не было нічога пустого пропагандистского. Пропаганда використовується для ствердження конкретной мети. И коли гэтая конкретная мета распрацовывается, российцы пускают слых, что гэта, мовляв, несерьезно, что гэта піярский ход и гэтак далей. Гэта усё пропаганда для отводу вачей. А на самой справе все не так. Таким чином досягается мета. Евразийский союз – черговая авантура, узниквая у кремлевских мозгах. И она гэтакая ж конкретная, как авантура афганской войны, инвазии у Чехословакию, нападу на Грузию, ци поворот у стыч сибирских рек. Не треба оценивать российскую политику с пункту гледжання рациональной нормальности, ці ненормальности. Не треба імкнуться зрозуметь Россию розумом. Треба ведать одно, что гэтую авантуру яна будет ожыццяўлять. Сам процесс ожыццяўлення такого российского продукту политики будет дрэнным для всех, нават калі авантура провалится. Калі ж уявіць, што новы саюз яны зробяць, то гэта стане канцом толькі для Беларусі. Казахстану расійская палітыка ні па чым. Яны самы ресурсная краіна. А Назарбаеў не нішчыць сваю нацыю, культуру, мову і вандроўную гісторыю. У дужках заўважу, што ў гэтым сэнсе пастухі авечак і вандроўнікі ў стэпах мають лепшую перспективу, чим по-чужому адукованія спадкаємці великой цивілізації Великого князства Литовского.
Год тому у своєму відеоблогу російський президент Медведєв обурався поводженнями Лукашенка і казав про порушення прав чоловіка в Білорусі, адзначивши, між іншим, що Кремлю неабыяковий і льос зніклих опонентів режиму. Після гэтага былі падзеі 19 снежня, былі масавыя збіцці і масавыя арышты, суды і прысуды, апошні толькі што праваабаронцу Беляцкаму. Мы ведаем рэзка негатыўную рэакцыю міжнароднай супольнасці на ўсё на гэта. А чаму, як вы лічыце, маўчыць Масква?
Масква маўчыць таму, што і 19 снежня, і здача Беляцкага гэта ёсць справа яе рук. Европа перед российской политикой выглядая не просто дурной, але вельми дурной. Але не, поправлюся так, невылечно дурной. Яна николи не поразумнее. Это мое твердое переконание, обопертое на фактах. Медведев дозволил себе сказать про правы человека в Беларуси, тому что Кремль проводил у минулым годе кампанію дыскредытацыі Лукашэнкі ў Расіі на расійскім палітычным рынку. Гэта рабілася адначасна з адсяканнем Лукашэнкі ад Захаду і папярэднічала авантуры 19 снежня, якая заранёў рыхтавалася. Пра гэта вядома было ўжо ў жніўні. Таму разам з называннем яго хросным бацькам пагаварылі пра правы чалавека. Заўсёды знойдуцца людзі, якія ў такое павераць.
Вось калі ўжо працягваць тэму прэзідэнцкіх выбараў мінулых, год таму вы заклікалі да байкоту і казалі перад выбарамі, і казалі, што ўдзел у выбарах будзе на руку Лукашэнку і Маскве. Ці сёння вы застаецеся пры сваім меркаванні, ці ўсё ж такі бачыце ва ўдзелі ў тых выбарах некія і станоўчыя бакі?
Якая б не адбылася падзея, у ёй заўсёды пры жаданні можна знайсці і дрэнныя, і добрыя бакі. Але тут сутнасць у тым, что добре было, каб такой подеи увогуле не отбылося. Тая концепция змагання, якую пропоную я, дає ініціативу у руки громадства і обсякає, підвішує режим. Тое, що зробили так званые кандидати у президенти, 9 особов, дала можливість Лукашенку легітимно сфальсифікувати вибори і незаконно утриматися во владі. А Москве спровокувати побоїще 19 снежня, притим руками свого сатрапа. І потім інспірувати розгром національної громадянської супольності в Білорусі. Ось виник політичної дурноти так званих кандидатів у президенти, які самі ж стали першими ахвярами гэтага розгрому. Про умовно-становчі баки такої політики у народі кажуть: не варта аўчынка выдзелкі. Усе выгады атрымала Москва. Перш чым загнаць сатрапа ў Азію, ёй трэба было задушыць беларускія сілы, каб паралізаваць нацыянальнае супраціўленне і расчысціць дарогу да бесканфліктнага захопу Беларусі. Гэта значыць уцягнуць нашу краіну ў сваю імперію шляхам палітычных маніпуляцій і эканамічнай вайны. Прытым усё гэта, паўтараю, робіцца руками Лукашэнкі, які, хапаючыся за ўладу, вядзе сваю рэпрэсіўную вайну з беларускім народам. Тут яшчэ дадам, што ўсё гэта неаднаразова было сказана і паўторана задоўга да выбару 2010 года. На жаль, нацыянальна сляпыя не бачаць, нацыянальна глухія не чуюць. Нездарма мы ўвесь час гаворым про национальную освету громадства.
Я хотел бы все-таки вернуться до позиции Захода, про якую вы крыху ранее сказали. Вот на ваш погляд, ці застается у Захода шанец повеличить неяк уплыв на Лукашенко, и коли застается, у чим, на вашу думку, таки шанец полягає?
Ніякого шансу у Захода нема, бо он его ніколи серйозно не шукав и не шукає. Захад заклапочаны дачыненнем з Расіяй. Зразумейма нарэшце, ніхто не стане паміраць за Гданьск. Трэба любіць сваё і сябе, і за гэта стаяць. У 1991 годзе не толькі Москва, увесь Захад быў супраць нашай незалежнасці. Тым не менш, мы, Народны фронт, шчыра кажучы, чхалі на іхнія меркаванні. Мы абаперліся на свой народ і здабылі незалежнасць, якую Захад вымушаны быў прызнаць. Так робіцца нацыянальная палітыка. Для нас важны наш народ, а не Захад і не Москва.
Ну і все ж таки, ось у гэты момент, цяпер і у кароткатэрміновай перспектывы, на вашу думку, ці можа беларускае грамадства супрацьстаяць больш шчыльнаму ўцягванню Беларусі ў арбіту інтарэсаў Москвы?
Можа. Можа. Але для гэтага трэба выканаць толькі адну задачу. Лукашэнка не павінен быць ва ўладзе. Ён не павінен быць катэгарычна, безумоўна і канчаткова. Калі гэтая задача не будзе ажыццёўлена, тады будзе выканана задача Москвы, пра якую я казаў у пачатку. Трэцяга шляху, як некаторыя думаюць, не будзе. Яго не існуе.
А які шлях адхілення ад улады, ажыццяўлення таго, што вы сказалі, вот, што Лукашэнкі не павінна быць ва ўладзе?
Зараз народ стаіць перад альтэрнатывай: альбо ён сваю свабоду абароніць і сваю незалежнасць, або планы Москвы могуць быць выкананы, ён яе страціць. І ключ да ўсяго – улада Лукашэнкі. Таму усе спосабы, а спосабы ёсць законныя, усе спосабы прыдатныя. Так вось, законныя спосабы дае сама Канстытуцыя. І гэтым шляхам трэба ісці.
Со старшынём кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянонам Пазняком гутарыў мой калега Сергей Навумчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 25 лістапада, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
лістападі 1920-го у Слуцькім паўстанні бралі ўдзел тысячы людзей. Большасць з іх засталіся ў савецкай Беларусі. Ці ведаюць пра тое паўстанне іхныя нашчадкі? Для гэтага мы едзем у мястэчкі Грозаў і Сярагі, што на Слуцчыне.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Паводле афіцыйнай статыстыкі, штогод каля 5000 беларусаў ад'язджаюць за мяжу на сталае месца жыхарства ці на заробкі. Незалежныя эксперты называюць лічбы ў разы большыя, таму што абсалютная бальшыня працоўных мігрантаў, ад'язджаючы, не паведамляе пра гэта дзяржаўным органам. Расказвае Ігар Карней.
Згодна з інфармацыяй Міністэрства ўнутраных спраў, геаграфія беларускай прысутнасці ў свеце перавышае 80 краінаў. Асноўныя прычыны ад'езду – працаўладкаванне і шлюб з замежнікамі. На 90% міграцыя мае расійскі вектар. З улікам палёгкаў у межах так званай саюзнай дзяржавы і мытнага саюзу легалізавацца ў Расіі не складае ніякіх праблемаў. Экс-дэпутат Верховнага Савету Беларусі Вячаслав Герасіменка, не меўшы альтэрнатывы, сам некалькі гадоў адпрацаваў на падмаскоўных будоўлях і цяпер назірае, як новая хваля землякоў скіроўваецца на ўсход.
Паедуць. Нас тут пятака гляжу. Хто было адставаліся тут на мястах і пачти мастовскі расцэнкі давалі. От гэта па 10 даляраў. Ну, я сейчас вижу, що два мої соседі, три соседі поехали, три поехали, уже знов махнули. Знов пошли. От у мене 200 даляров, да, і вже я бюджетник. І все, і сказав, що за два года оплата бюджетом заморожена. Больш ти хрен получиш, а ти не гляш, як є.
Жыхароў заходніх памежных рэгіёнаў больш вабіць суседняя Польша. Берасцеец Аркадь Кудрашоў больш за 4 гады будуе дамы ў Варшаве, дзе аплата і ўмовы працы непараўнальныя з беларускімі. Палякі ўсяляк ідуць насустрач, легалізавацца цяпер таксама не складае ніякіх цяжкасцяў.
Они даюць асвячэнне, заявленне работодателя, которое он делает у жонде працы. Бесплатный документ, і на основании делается рабочая виза. Но если едешь повторно в эту же фирму, даётся сроком на полгода. Тогда разрешение на работу делается. Никаких проблем там не занимает. Многие люди, вот знакомые мои, ездят.
Заўважна вымываецца і сфера высокіх тэхналогіяў. Менскі праграміст Андрэй Корабаў паспеў попрацаваць шмат у якіх краінах і сцвярджае, што беларускія спецыялісты запатрабаваныя ўсюды.
Я ніколі не чуў, каб нехто з'ехаўшы дзесьці за мяжой мыў посуд, напрыклад, і не мог знайсці працу. Наш спецыялісту заўсёды адрознівала вельмі своеасаблівы падыход да справы. Канешне, вялізны фактар гэта грошы, але ўсё ж такі яны робяць гэта з павагай да сваёй працы, і кожная справа спосаб павялічыць свае веды в той вобласці, якая цікавіць, паспрабаваць новыя падыходы і гэтак далей.
Аляксандр Лукашэнка раскрытыкаваў навукоўцаў, якія нібыта атрымліваюць вялізную дзяржаўную падтрымку, але не даюць ніякай аддачы. Беларуская аспірантка Оксфордскага універсітэту Уладзіслава Чалей сцвярджае іншае. Навука ў Беларусі фінансуецца паводле рэшткавага прынцыпу. Па словах суразмоўніцы, не толькі навукоўцы, а нават студэнты намагаюцца з'ехаць з Беларусі пры першай жа магчымасці. У гэтым яна пераканалася яшчэ падчас навучання ў Эдынбургскім універсітэце.
4 чалавекі, якія паехалі на год раней за мяне. Ёсць хлопчык у аспірантуры. Усе людзі, якія з Беларусі ехалі ў Эдынбург, яны ўсе з біяфаку ехалі праз гэтую праграму. Па рэакцыі людзей, калі яны пытаюць, ты адкуль, я кажу з Беларусі, яны кажуць, ты першы чалавек, якога я сустракаю гэтай краіне, дзе гэта? Было спачатку сумна, як вы можаце не ведаць? Пасярэдзіне Еўропы, па цэнтры, яны і не ведаюць.
Страчвае кадры і дзяржаўная прапаганда. На маскоўскім тэлеканале ТВЦ уладкаваўся колішні вядучы праграмаў навін каналу ОНТ Аляксандр Сярэбранікаў, які яшчэ доўга будзе згадвацца забаўнай агаворкай «Добры дзень» у студыі Аляксандр Лукашэнка. На ўкраінскім 5 канале пасля вымушанага паўгадовага прастою працуе колішні вядучы ток-шоу «Выбар» Сергей Дарафеев.
Всегда в своей жизни занимался новостями и общественно-политической журналистикой. Заниматься чем-то другим, скажу честно, у меня желания нет. Поэтому я сейчас занимаюсь тем и там, где я хочу. И это место не спонтанно. Я выбирал среди определенного числа возможностей и предложений. В контракте у меня написано «Главный редактор канала». Я сейчас занимаюсь своей программой, поэтому единственный возможный вариант – руководитель и ведущий программы «Портреты» с Сергеем Дорофеевым.
Такая ситуация с отъездом квалифицированных белорусов за межу. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 25 листопада. З вами Сергій Обламейко. Головне теми випуску. Білорусь продала свою газотранспортну систему Росії. Сьогодні в Москві Олександр Лукашенко підписав погоднення продажі Газпрому опошніх 50% акцій Білтрансгазу. У отказ Росія погодилася зменшити ціну на газ для Білорусі. Сусвітня громадськість не спиняє намагання змінити льос Олеся Беляцька. 64 правооборончі організації з усього світу виступили з закликом до влади Білорусі неоткладно визволить правооборонцу. Беляцький осуджений на 4,5 роки колонії зміцненого режиму, нібито за утоювання прибитків. Ви слухаєте Радіо Свобода. 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію гвалту у дочиненні до жанчин. Поводле дадзіних Міністерства внутрішніх справ, у Білорусі сьоліта від битових злочинств потерпіло 2132 чоловіки. 75% ахвяров – жанчини, розказує Іна Студзінська.
Координатор программ фонду ААН у галине народонасельства Татьяна Гапличник привела такие данные доследования по Беларуси.
Каждая четвертая женщина с различной частотой подвергается физическому насилию. 22,4% испытывают экономическое насилие в семье. И 13,1% сексуальное насилие со стороны мужа или постоянного партнера.
Олег, это и лишь бы недокладная. Богато женщин не признаются никому у своих проблемах. Семейный психолог Надалья Удовенко тлумачит это таким чином.
Во-первых, потому что признал, во-вторых, очень живы стереотипы, что ссоры за сбы не выносят. Там, в-третьих, в-четвертых и в-пятых очень страшно что-то менять в своей жизни. То есть, как плохо я знаю, как хорошо будет мне, если я уйду или прекращу домашнее насилие, я этого не знаю. И привычно жить в стабильном плохо. Центральное слово здесь – стабильность. То есть, не стабильно плохо, но стабильно – это главное.
Есть еще и экономичные причины, чему женщина не выносит это самое смятие с хаты. Перекананная экс-депутат Палаты представников другого и третьего скликания Ганна Бурова.
Женщины, подавшие заявление даже на то, что там, допустим, неполадки в семье, потом сами забираются. Что получается, что экономически, опять-таки, влияние на семью. Первые меры предупреждения, потом штраф. А штраф – это бюджет семьи. А потом вот конфликт, который не разрешается, не идет работа с психологами, и, в общем, выливается, бывает такое, что убийство.
Штомесяц у органах внутренних справ фіксується більш за 20 тисяч зворотів на конт сімейно-битових конфліктів. І хоч кількість забойств у сім'ї штогод скорочається, лічби тривожні. Сьоліта забіто 100 чоловік, у тим ліку 48 жанчин. Для порівняння, літось мужами було забіто 74 жанчини, у 2007 році 115. А у Беларуси дагэтуль няма закону об боротьбе с семейным гвалтом, хоть проект такого закону разглядался еще у Верховном Совете 12-го скликания. Ганна Бурова, будучи депутатом Палаты представников 2-го и 3-го скликания, тягом 8 годов так само пробивала гэтый закон.
Нам не удалось его провести из-за того, что внедрение этого закона требовало дополнительных денег, расходования бюджета на создание шелтонов, то есть на создание для лиц, потерпевших насилие, убежищ. Поэтому у нас не получилось, но, к счастью, многие нормы, по крайней мере, ввелись в административный кодекс.
На думку Ганны Буровой, женщина повинна отчувать себе обороненной. Тому тут не так важно жорстко покарать гвалтовника, як менавіта допомогши женщине у складанной життёвой ситуации.
Я бы пошла по направлению работы с психологами и по направлению создания убежищ для жертв насилия, чтобы было время разъединить, чтобы насильники и его жертвы не жили под одной крышей. Вот этот вот момент. Видя это закона будет или видя это другое законодательство.
Семейный психолог Наталья Удовенко наракая на стереотипы, якія дагэтуль існуюць у беларускім грамадстве.
Очень мало какой-то поддержки общества еще в этом окружении. Многие винят там женщину, которая терпит, поэтому она не рассказывает никому о насилии, потому что, ну, боится, что ее обвинят, скажут, что ты виновата. Но кому-то просто стыдно. То есть, ну, причин очень много.
75% ахвяраў бытавога гвалту ў Беларусі – жанчыны. У Беларусі засталося крыху больш за 2000 фермерскіх гаспадарак. Гэта ўтрая менш, чым было ў 90-е гады. Цяжкім выпрабаваннем для фермераў стаў эканамічны крызіс. Сёлетні год на Гомельшчыне быў вельмі ураджайным. Але як прадаць усё вырашчанае? З гэтай праблемай сутыкнуліся многія фермеры, паведамляе Вячаслаў Кулік.
У вёсцы Дуравічы Будакашалёўскага району фермерством паспяхова займаецца сям'я Уладзіміра і Таццяны Раманенкавых. Глава гаспадаркі Уладзімір кажа, што год можна было б лічыць цалкам удалым, каб збыць яшчэ тон 300 гародніны, з якой траціна бульбы.
Марковку прыкапалі, лук ляжыць, капуста, упалі цены. А збыта, ну как такого нету збыта. Ужо у нас пераізбытак прадукцыі, што тут гаварыць.
Фермеры мусяць ганяць машыны на рынкі абласнога цэнтру ды іншых гарадоў. Сістэмы нарыхтоўкі гародніны на зіму фермеры наагул выпалі.
Тут такая сістэма кааператыўных арганізацый, і райпо, універсальная база, вот все эти план даводзіцца ад частнага насялення. Фермеры туда не ўходзяць. Мы асталіся ў старані.
Некаторыя гомельскія фермеры спрабавалі збываць прадукцыю ў суседнюю Расею, аднак рынкі там даўно падзеленыя, без хабару нікуды не пускаюць. Ёсць і іншыя перашкоды. Добрскі фермер Ігар Балаболаў.
Я б мог бы даже вырашыць да 60-80 гектар картофеля, если бы вовремя рассчитывались.
Фермеры Гарадзенщины называюць гэты год адным з самых складаных. Сёлета праблемы як са збытам прадукцыі, так і з атрыманнем грошай за здадзенае, перадае Міхал Карневіч.
Спадарка Казімір са Шушчынскага района займаецца фермерствам болей 10 гадоў. Ён кажа, што летась наслухаўся выступаў Лукашэнкі, які агітаваў за тое, каб садзілі болей бульбы, бо яе, маўляў, скупляюць расейцы. Ён пашырыў плошчы пад бульбу, сабраў добры ўраджай, толькі вось цяпер яна ляжыць у ягоных буртах, нікому не патрэбная.
Сказала, мы дуракі пасадзілі.
І не маглі збыць нічога, да?
Да ніхто вообще, он гектараў 10, наверное, поля з ўраджаем задзіскаваў. Некуды дзяваць, всё залажыў у сябе хранілішча, бурты пазалажыў, капустай, марковай, бурячком, картошкой, а дальше все, и пустил диски.
Фермер з Гарадзенскага района спадар Міхал займаецца вырошчваннем цукровых буракоў, паколькі жыве недалёка ад цукровага камбіната. Буракі здавалі сутыкнуўся з іншай праблемай. З ім не могуць разлічыцца за здадзеную прадукцыю.
Если дадуць крэдыт на ресурсы государства, считается без проблем. Это не вина завода, отсюда проблемы. А люди хотят получать заработную плату вовремя. Топливо повышают ежемесячно, а денег нету.
На агул спадар Міхал не уявляе, як будзе вырошчваць буракі ў наступным годзе, паколькі ўсе хімікаты закупляў за валюту. А пры склаўжуюся фінансавай сітуацыі ён ні за што не здолее заплаціць.
З Гарадзенщины перадаваў Міхал Карневіч. Вы слухалі Радыё Свабоды вынікі дня 25 лістапада. З вамі быў Сергей Бламейка. На заканчэнне нагадаю асноўную тэму. Беларусь прадала сваю газатранспартную сістэму Расіі. Сёння ў Маскве Александр Лукашэнка падпісаў пагадненне аб продажы Газпрому апошніх 50% акцыі Белтрансгазу. У адказ Расія пагадзілася зменшыць цану на газ для Беларусі.